Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда в этом часе по понедельникам в 6 вечера на волнах нашей радиостанции мы рассказываем светлые истории, делимся самым сокровенным, самым интересным. Иногда эти истории очень цепляют нервы, иногда просто дают расслабиться, но всегда в них есть какой-то свет, потому что все это про то, как Бог действует в жизни человека, и даже в самых разных, непредсказуемых ситуациях действия его руки видно, и все в итоге оборачивается к лучшему. Итак, у нас сегодня в гостях наш один из любимейших наших собеседников, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова.
Привет. Здравствуйте.
И Марина Борисова.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я Константин Мацан. Итак, наша тема сегодняшняя, которой я уже отчасти начал немножко подводиться, «Спасающая добродетель». Истории про то, как человек, от которого, казалось бы, не ждешь ничего доброго, хорошего, помогающего и вообще согласующегося с какой-то христианской этикой, вдруг совершает что-то по-настоящему, ну, не знаю, доброе, спасающее, помогающее. И этот поступок, быть может, меняет его самого. Быть может, меняет жизнь вокруг, быть может, меняет вообще все на свете. Вот об этом сегодня поговорим, и мы по традиции хотели бы нашему гостю первому слово дать, отцу Александру, как кладезю прекрасных историй.
Ну, это был отличный сарказм.
Именно я табличку не поднимал.
Да-да-да-да. С историями у меня, как правило, самая большая напряженка, но... Здесь я бы в каком-то бы смысле, наверное, это будет крайне неприлично, но привел бы в пример себя.
Замечательно, так.
Да. Ну, в том смысле, что очевидно же, что всегда у нас есть некая концепция того, как мы должны состояться в том типе служения, которое осуществляем. Ну, неважно в каком. Да, то есть вот про любое из наших каких-то системных начинаний мы имеем в виду, как оно должно быть, вот как оно должно выглядеть. Точно так же у меня, очевидно, к моменту начала своей какой-то пасторского служения, да, было понимание, вот каков священник. Более того, есть у меня целый ряд прям-таки сильно сохранных примеров. То есть мне есть, в принципе, в какую сторону поглядеть. То есть проблемы с этим вообще нет. Через некоторое время, когда стало очевидно понятно, что ни в одну из этих сторон я как-то сильно не попадаю, до меня вдруг вообще дошло, что, ну, как мне кажется, является одной из центральных составляющих священнического служения. В общем и целом, конечно, я, во-первых, принципиально убежден, что ну, невозможно быть специалистом во все стороны сразу, чем бы ты ни занимался. То есть все равно ты как бы достаточно как-то узко структурируешься. Но именно вот в плане, скажем так, душепопечительской практики до меня вдруг дошел один конкретный, совершенно очевидный, точнее, правильно сказать так, совершенно неочевидный в большинстве случаев евангельский фрагмент, который вызывает вот прям-таки массу совершенно разнородных толкований, он плоховато заходит в качестве какого-то очевидного евангельского примера. Это притча о неправедном домоуправителе. Мне кажется, она идеально описывает священническое служение. Она 100%
да
только про него.
Да ладно.
Копать не могу, просить стыжусь. Что делать? Как мне сохранить себя в том, что меня вроде как всю жизнь устраивало?
Давайте на всякий случай все-таки вкратце хотя бы напомним притчу.
Притча очень простая. Проворовавшийся домоправитель. Ну, то есть, да, вот человек, на котором домохозяйство. И хозяин дома, ну, как бы, уж не так, чтобы прям совсем вышвыривает его на улицу, но понятно, что сейчас дело закончится плохо. Он говорит, предоставь мне отчет о твоем, значит, управление хозяйством. И человек, ну, видимо, он уже достаточно давненько домоуправляет, трезво смотрит на вещи. И вот он рассуждает, что, ну, как бы вот если его выгонят, чем он будет заниматься? Заниматься ему нечем, он ничего не умеет. Как бы, более того, как бы производственные профессии, они уже сильно не для него. Он, видимо, ну, по тексту, видимо, понятно, что он уже и в возрасте в определенном. Статус не позволяет ему как-то сильно упасть. Надо найти какой-то выход. И он понимает, что в целом можно уже и не менять стратегию. Если и до этого у него с этими самыми финансами получалось, ну, не так, чтобы сильно корректно, ну, правда, немножко в свою как бы сторону, да, то теперь нужно их переосмыслить. Вот прям в кризисной этой ситуации. Он быстро зовет хозяйских должников и быстро им списывает долги. Ну, не так, чтобы совсем. Да, как бы уж не совсем, чтобы неприлично. Но сколько ты должен? 100 мер. Отлично, где твоя расписка? Бери своей рукой, пиши 80. Сколько, значит, масла в литрах? Ой-ой-ой, как столько задолжал, где были твои глаза? Напиши в два раза меньше. Чем он руководствуется? Так-то, на самом деле, мысль тоже диковатая, что я вот им сейчас помогу, а потом, когда меня выгонят, они помогут мне. Возьмут меня в дома свои. Так-то бы, я бы, например, такого специалиста к себе бы не взял никогда. Ну, как бы, из совершенно адекватных соображений. Если он у этого хозяина такого рода стратегию проводил, что же он будет делать у меня? Но, тем не менее... И когда его хозяин узнает о произошедшем, очень впечатляется находчивость. То есть так-то, конечно, моим добром ты распоряжался, мягко сказать, некорректно, потому что тебе не принадлежало. Но за находчивость хвалю. Работай, где работал. Почему я считаю, что это вот прямо-таки... Ну, как бы на себя лично я его примеряю вообще абсолютно, но мне кажется, что это один из самых значимых пастырских текстов вообще. Потому что священник раздает не свое. Он дает то, что ему никогда не принадлежало. Например, он дает от Бога прощение. Вот на всякой исповеди, да, как бы, а у нас это еще достаточно жестко формализовано в тексте, когда разрешительная молитва прям так и звучит, и я... Данной мне властью я прощаю и разрешаю тебя. С одной стороны, конечно, это апелляция к библейскому тексту, да, что вот что свяжешь на земле, будет связано на небе, и наоборот, что разрешишь, будет также, да, развязано, разрешено. Но я на каком-то этапе понял, что это прямо-таки стратегия. И практически беспроигрышная. Лучше ошибиться в милосердии. Это абсолютный факт. Лучше простить, чем не простить. Лучше дать, чем не дать. Вот лучше обнадежить, чем ударить об реальность всей головой. Мне хочется думать, что ответ, который я услышу потом внутри этой какой-то долгой или не очень истории от правителя дома, будет, ну, где-то плюс-минус таким. План мой примерно такой.
Слушайте, у вас такая классная метафора. Я долгое время считала... Хотя, кто я такая, чтобы судить о священнической жизни, но буду ссылаться на вас, на вашу собственную иллюстрацию. Скажу, что отец Александр Сотомский вот так вот говорил, это тоже очень хорошо. Но вообще, мне долгое время казалось, что идеальная иллюстрация притчи о неверном управителе, так, чтобы было понятно, а что это на практике, это список Шиндлера, Спилберга, где человек, наживший богатство совершенно неправедным путем, в какой-то момент начинает и раздает все до последней копейки, и, конечно, это причем, знаете как, это если смотреть именно экранизацию. В жизни самого Оскара Шиндлера там все гораздо менее однозначно, насколько понимаю. Тем не менее, евреи перевезли его прах, захоронили его на аллее праведников, и чтят это место те, кто вышли из семей спасенных им евреев, вот этих вот самых евреев Шиндлера. И это дорогого стоит, да, кто спасает одну жизнь, тот спасает целый мир. Это слоган, собственно, фильма. И это то, что Шиндлер сделал. Это то, за что, я очень надеюсь, его похвалил хозяин дома. Но вот ровно такая техника описана, вот прям притча о неверном управителе. Гениальная абсолютно экранизация этой притчи в проекции на понятные нам и очень страшные реалии. Очень страшные.
Я ассоциативно вспомнил, когда вы, отец Александр, рассказывали «Пьющего падре» из «Силы и славы» Грэма Грина, просто потому что, я помню, как я это читал впервые, меня настолько это уже так вот прям тронуло, я уже тогда был, ну, церковным в какой-то степени человеком, и вот этот эпизод, когда, я сейчас плохо помню детали, но вот там тюрьма, он в камере с другими людьми вместе, что-то вот в этом роде. А там просто, если напомнить, там гонение на католическую церковь в Мексике, и, в общем-то, если узнают, что он священник, его просто казнят. Ну или как-то какие-то еще к нему примерят меры, и ему нужно скрываться и не говорить, что он священник. И тут кто-то умирает, и кому-то нужна исповедь прямо сейчас. И вот в нем борются. Либо я сейчас себя выдам, и тогда меня... Я как священник пойду к этому человеку, тогда я себя выдам, и тогда меня там убьют. Либо я себя не выдам, буду жить, но предам свое священство. И, вот, по-моему, там в итоге он каким-то образом себя выдает, идет, и там развивается целая история дальше. Это маленький эпизод, но вот как-то очень остро чувствуешь вот это вот, что даже в этом он пьющий, вот это важно по сюжету, он очень недостойный священник, и он сам о себе об этом говорит, и о нем так и знают, и он никаких иллюзий на свой счет не питает. Но вот в ситуации гонений он оказывается, может быть, единственным последним священником в этих местах, и все равно священник. Вот благодать священства на нем есть, и какой бы ни был человек, а это он преподает свое священство, и оно в итоге как бы, ну, его спасает в каком-то смысле таком. Вот тоже почему-то мне это звалось.
Светлые истории.
Светлые истории мы рассказываем сегодня на Радио Вера. Мы – это наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Ну и раз, Алла Сергеевна, вы заговорили уже, то надо продолжать.
Да. Вообще, человек, который себя сравнивает с притчей, с героем притчи о неверном управителе, на мой взгляд, это человек, который достоин восхищения, дабы, так вот я поставлю многоточие, буду много думать на эту тему. У меня история не про человека, потому что как-то вот мне не приходят на ум люди, которые были бы там какими-то недостойными или там недохристианами или что-то еще, вот. А про свою собственную жизнь, как, ну, может быть, единственный пример, который мне в голову мог бы прийти, это рассказать тоже, ну, как-то историю про себя, но они у меня рассказаны во многом. Поэтому предлагаю историю-притчу, которая развернулась на моих глазах, и она не про человека, она про плитку. Есть удивительный художник, абсолютно гениальный, мой самый-самый любимый, за которым я наблюдаю, и очень этому рада. И он сейчас, в данный момент, на этом этапе художественного поиска, он в керамике. Причем это не горшочки, тарелочки, конфетки, бараночки, а это монументальные керамические панно. То есть он открыл, извините так, на секундочку, новый вид искусства. Мне очень интересно, я с трепетом за всем этим слежу, конечно. И вот этот художник, работая в какой-то момент на заводе, идет подышать воздухом, и на свалке, где отходы, а это, извините, фарфоровый завод, там и керамика производится, и много всякого вот такого вот интересного, и, как мы понимаем, элемент брака, процент брака довольно высок. И на свалке этого завода, где он просто из интереса разгуливал, он находит керамическую плитку, которая вызывает в нем жгучий интерес. Она прекрасна. Он вообще не понимает, как ее отправили на эту свалку. Он ее берет в руки, он ее рассматривает. Так, сяк. Он понимает, что она... Ах! И забирает ее с этой свалки. Объясняя действие тем, что у него есть идея покрыть ее глазурью и обжечь дома в не заводской большой, а в домашней, вот этой маленькой муфельной печи. Муфельные печи – это печи, где керамика запекается, очень высокие температуры, то есть эти печи достигают температуры 950 градусов, 1050 градусов, 1200 градусов, специальные такие, производственные, да, ну, и есть такие небольшие, они чуть больше по размеру, чем микроволновки, которые вполне можно держать дома, и вот такая печь как раз для домашних экспериментов у нашего художника имеется. И он привозит эту плитку, чтобы покрыть ее несколькими видами глазури и вот так вот интересно запечь, и понимает, что в его домашнюю печь эта плитка с помойки не помещается. То есть с точки зрения жизни плитки это двойное фиаско. Ее и так уже на помойку списали, да? Тут она попалась на глаза художнику, он ее принес в свою лабораторию, можно сказать. И опять, понимаете, не кондиция, не проходит она, не влезает в эту муфельную печь. Что берет художник, делает? Он эту плитку выносит на улицу и хряк ее об асфальт. Разбивает ее на несколько неравных частей. Ну, нежно разбивает, но так, на несколько неравных частей. А дальше вот то, что японцы называют, по-моему, кинцуги это называется, когда разбитая посуда реставрируется, сшивается золотом, и вот эта разбитая, восстановленная золотом чашка, она становится еще более ценной, чем тот костяной фарфор, который она представляла из себя изначально. Значит, этот художник берет каждую из отдельных частей, покрывает их разными оттенками красных глазурей, намешивает, причем еще эти оттенки от души, от сердца, чтобы вложить максимально цветовой палитры и богатство в эту плитку, запекает по отдельности разбитые куски, достает их оттуда, видит, что у него получилось произвести на свет несколько удивительных оттенков, которые при этом все гармонируют друг с другом. Собирает воедино обратно эту плитку, помещает ее в подходящую по цвету и по стилю рамку, и из плитки, найденной на помойке, которая была, ну, одной из тысяч произведенных на заводе, получается уникальная произведение искусства, вызывающее, простите за выражение, вау-эффект. Потому что когда мы, простые зрители, на это смотрим, и когда мы понимаем, как это сделано, да, перед нами метафора того, как это может быть в жизни. Списавший себя на помойку человек или списанный кем-то на задворке истории и жизни человек – Господом Богом в его любящих руках, даже если этот человек по своим параметрам не влезает в какую-то там муфельную печь, да, а другой муфельной печи для него в данный момент сейчас не нашлось. Вот. В любящих руках Господа он становится вот таким уникальным произведением искусства, как прекрасная поэт Мария Теплякова написала стихи, а блестящий совершенно исполнитель, тоже поэт, композитор и исполнитель Елена Фролова исполнила эти строчки: «Кого любит Господь, из того испечет хлеб». Вот для меня метафора с этой плиткой, история и, конечно же, про гениального художника, умеющего находить такие решения, и про участие Господа Бога в нашей жизни. Вот настолько, что когда из нас пекут хлеб, нам очень больно. Но на выходе получается такое произведение, что мы, может быть, сами про себя не знали, какими можем быть. Вот такая у меня тема сегодня.
Слушай, ну потрясающая история. Мне особенно нравится, когда вот обойти человека и рассказать про плитку.
Ну, считай, что и про человека, да. Потому что, мне кажется, более или менее каждый здравомыслящий человек рано или поздно проходил через подобное состояние, обнаружив себя, ну, фигурально выражаясь, вот, на какой-нибудь помойке или что-нибудь подобное, да, с, может быть, с разбитой жизнью или выбитым из сустава.
Вывихнутым временем, да.
Да, ну вот. Такие,
я
да.
почему-то на эту тему сейчас вспомнил, вот я буквально недавно был в городе Козельске, рядом с собственной пустынью, и там как раз тоже история про возрождение Козельска, она сейчас вот про это, ну, в каком-то смысле, потому что приехали туда в последние годы много москвичей, которых их духовники благословили из городов уезжать на землю. Вот, приехали в Козельск, в частности, увидели, что город, по их словам, я там не был в те времена, находится, мягко говоря, не в хорошем состоянии, в состоянии запущенном. Насколько мы можем себе представить, маленький город, да, в России, я думаю, что любой это может визуализировать, и они случайно, сами того не подозревая, его возродили. Почему они не собирались этого делать? Они приехали там вот на селе заниматься сельским хозяйством, но вдруг решили, что нужно, вот, может быть, тоже к нашей теме, это, конечно, были люди очень мотивированные религиозно, православные, церковные, но они как бы не собирались вот разводить бурную деятельность. Они поняли, что надо просто кормить людей голодных после литургии по воскресеньям. И начали это делать, ну, готовить им там какой-то плов, всем раздавать. К ним стали приходить бездомные или малоимущие сначала. Потом пошел слух по городу, что какие-то сумасшедшие москвичи после службы всех кормят. К ним стали приходить все. Ну, просто многие люди пришли пообщаться, поесть. Они-то прямо вот перед храмом на площади делали. Потом весть, информация дошла до администрации, что какие-то москвичи приехали и, значит, какую-то движуху устраивают после службы. И пришла администрация, и посмотрела, сказала, какие вы молодцы. Потом наступили холода, и всех тех, кто уже привык приходить после службы к храму, надо было где-то в теплом месте кормить. И тогда смекнули, и администрация тоже на это смекнула, что есть здание пустующее, тоже ужасно заброшенное, но которое, в принципе, не жалко отдать под эти цели. Ну, люди хорошие, люди деятельные, и отдали. Вот, и сейчас в этом здании прекраснейшее кафе «Все в сад». В Козельске я вот прям рекомендую, мне кажется, в самом Козельске лучшее место, где вот поесть, попить кофе в красивой обстановке, просто нет. И так постепенно вот стало вокруг храма, и из идеи просто кормить бездомных выросла целая социальная программа. И сейчас эти... Значит, люди, семьи московские ходят по Козельску и говорят примерно так: ну вот сейчас мы еще набережную перестроили, сейчас нам надо вот это здание там реконструировать, надо мост построить. Причем мы, это имеется в виду не то, что они это делают своими руками, или там они какие-то гранты сами получают, или находят спонсоров, они просто организуют. Они помогают местным властям это делать. Но почему это слово «мы» так я на него внимание обращаю? Потому что люди понимают, что ну, вот наше пространство, кто кроме нас этим будет заниматься. Да даже то, что я сейчас говорю, звучит очень пафосно, кто кроме нас. Это просто как бы такое мышление, ну а как еще? Ну раз нам нужно, чтобы набережная была там удобно обустроенная, а не запущенная, надо это делать, наш же город, да, хоть мы и москвичи, но наш город, надо кто кроме нас. И вдруг находятся гранты, находятся подрядчики, находится политическая воля администрации на это, дороги ремонтируют, власти, потому что вдруг возникли люди, которые власти об этом попросили настойчиво и сказали, что нам надо, вот для нас дороги, нам то с семьями ездить, возить людей в школу, вообще красивее будет с дорогами. И вот сейчас приезжаешь в Козельск, где вот... нашим этим друзьям. Конечно, у них впереди еще большое-большое пространство для деятельности, они как сами это видят, да, и они не останавливаются на достигнутом. Но приезжаешь в Козельск и вообще восхищаешься красоте.
А знает обо всем об этом Константин Мацан? Потому что в составе профессорско-преподавательской делегации МГУ приезжал в Козельск на чтение, по-моему, тоже в связи с Достоевским, какую-то серию лекций вы туда возили. И эти замечательные люди, организовавшие кафе «Все в сад», об этом нам с удовольствием рассказывали. Мы с ними общались в рамках радиожурнала и общались за рамками радиожурнала. И именно, да, тоже удивилась тогда феномену возрождения Козельска, потому что я же из Калужской области, и помню его в 90-е годы, я его помню вот таким разбитым. И эти люди, вы знаете, пример того, как, ну вот, внутри у тебя что-то поворачивается, да, и вокруг тебя тоже вдруг внезапно раз и начинает меняться мир. Вот. И это потрясающе. Это просто потрясающе. И они, правда, скромные. Они считают, что, ой, да нет, ну как-то вот тут Господь все устроил. И так получается, что благодаря им Козельск из придаточного предложения к Оптиной пустыне становится сейчас самостоятельным культурным центром.
Мы вернемся к светлым историям после небольшой паузы. На радио «Вера» сейчас полезная информация. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Мы продолжаем рассказывать, как всегда, по понедельникам на Радио «Вера». У нас сегодня в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, и мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы делимся историями, вспоминаем прекрасные случаи из жизни на такую очень чувствительную тему про то, как иногда человек, от которого, казалось бы, не ждешь каких-то поступков или какого-то, в принципе, образа жизни, ну, который соотносится с христианской этикой, делает что-то такое, что показывает его как человека недалекого от Христа, скажем так. Марин, ну теперь вам слово.
Я вот слушала...
Вы всю программу хранили почтительное молчание.
Заслушалась, потому что, ну что, сплошные притчи. Я-то человек чисто конкретный, мне сказали, что нужно историю про людей. Я поэтому и вспоминала историю про людей. Но раз уж речь зашла о художниках, я тоже расскажу про художника.
Получилось так, что про людей не будем, про художников поговорим.
Вот, художник этот... Царство ему небесное уже не с нами, поэтому я могу назвать его вполне. Это Борис Николаевич Козлов. В этом году исполняется, то есть исполнилось уже в сентябре, 50 лет бульдозерной выставки. Кто интересуется искусством русского авангарда 20 века, наверняка знает историю, что это за выставка, откуда она взялась, вообще, что это за движение нонконформистов, которое появилось в 50-е годы, очень бурно развелось в 60-е. В 70-е стало, благодаря скандальным историям, всемирно признанным. А дальше, ну как, представить себе, что это были за люди, трудно, потому что они все уже ушли, к сожалению. Ну, почти все. Я с ними познакомилась, когда мне было лет 25, а им лет по 50. То есть, в принципе, они уже так давно были все вместе, что безумно друг от друга устали. И очень обрадовались, когда появились новые уши, на которые можно было все вот это вот развесить свое красноречие. Безумно интересные люди, абсолютно синтетически талантливые, потому что художники писали стихи, там композиторы писали картины, какое-то буйство таланта. И, конечно, общаться было очень интересно, за одним маленьким минусом. Люди это были глубоко пьющие, и в соответствии с этим образ их жизни был очень далек от христианского, поскольку вот и Вообще, что такое советский андеграунд, это такое вот... двойная черная метка. Мало того, что советский, еще и андеграунд. Но общаться с ними было очень интересно. У них, у многих, в качестве подработки были какие-то такие оформительские заказы в глубинке. В советские времена любили очень провинциальные какие-нибудь школы, клубы приглашать художников, которые расписывали стены, делали какие-нибудь мозаики, ну, как-то вот украшали пространство. А для художников это, естественно, был хороший приработок, потому что перебивались они так в основном с хлеба на квас. И ездили они по всей стране. А поскольку это были, как правило, такие глубоко провинциальные места, или деревни, или такие маленькие городки, они тогда умудрялись найти очень много икон, причем в таком вполне плачевном состоянии. И, как правило, привозили они их в огромных количествах в Москву, даже не с точки зрения потом отреставрировать и продать, а просто спасти, потому что смотреть на то, как это все гибнет, потому что ими были прикрыты какие-то кадушки с огурцами. Ну, просто уже прошло несколько поколений воинствующего атеизма, и люди уже совершенно не ассоциировали это ни с какой святыней, они просто использовали в хозяйстве некую деревяшку. И многие просто для себя начинали осваивать искусство реставрации. Некоторые начинали пробовать себя в качестве изографов, ну, тоже для просто того, чтобы как-то расширить свой инструментарий. И вот Боря Козлов, он был человеком удивительным. Про него все говорили гадости. Потому что он был очень такой скептический, очень едкий, но он удивительным образом всех скреплял. Вот всю эту разношерстную публику, они все периодически вокруг него собирались. Потом они все расползались по своим компаниям, и удивительное дело, я как-то просто помню эту мизансцену, когда сидят взрослые люди, давно друг друга знающие, что-то опять обсуждают о Козлове. Вы обратили внимание, что как только мы собираемся вместе, мы начинаем говорить о Козлове, на что других тем нету. Такой вот был удивительный человек, которым, с одной стороны, он всех провоцировал, с другой стороны, к нему все тянулись. И вот у него были поиски, он был человеком крещенным, он пытался как-то выстроить свое взаимоотношение с Богом, но это его глубоко интимный процесс, в который он особо никого не посвящал. Но однажды с приятелем из Ленинграда, архитектором Александром Чистяковым, они сидели, и вдруг их озарила идея, что вот, ну как же, страшный суд, он же не страшный, он последний. И вот в этом разговоре не очень трезвых людей родилась идея, что, ну вот на протяжении 180 лет в России не строят, нету концепта новой церкви, то есть церковные здания все держатся в таком классическом варианте. Ну, они же все-таки представители нового искусства. И вот они придумали храм Страшного Суда. Но это абсолютно концептуальная вещь, то есть он представить себе его воплощенным невозможно, но они его довели до макета и до эскизов. Придумали они какую-то безумную совершенно историю, потому что, соблюдая все каноны церковного здания, они центральную часть представили как картину Страшного Суда, но именно вот не страшного, а последнего, такую яркую, красочную, радостную, пасхальную. И она должна была быть на стенах и на куполе витражом. который изнутри подсвечивается. То есть светящийся, летящий вверх, вот этот вот витражный, уходящий в небо купол. Они долго с этой идеей как-то так вот сами играли. А потом в конце 80-х годов, вдруг после тысячелетия крещения Руси, стало всем интересно. Появились какие-то телепередачи, их позвали. Была такая передача «До и после полуночи», очень популярная как раз в позднюю перестройку. И вот их позвали рассказать про эту их идею. Они это пафосно назвали «Программа храм», но сначала это был просто некий слоган. Но дальше, действительно начались 90-е годы, и они действительно делали программу. То есть из-за того, что вокруг бури постоянно клубился народ, он под эту идею собрал поэтов молодых, художников, кого-то из своей вот старой андеграундной тусовки, там, скульпторов. И они создали такое, вот сейчас это практикуется как интерактивные выставки. Они такую выставку, то есть у них не было никаких средств технических, но с точки зрения концепта и идеи, они создали такую выставку вокруг этого макета храма Страшного Суда, назвали это программой «Храм», и несколько было очень интересных вариантов его проката. Самый такой громкий был в Ленинграде, в здании «Манежа». Эта выставка была, она как бы была выставка действия и выставка общения. И, как ни парадоксально, хотя среди этих художников были люди, которые гораздо раньше и ближе подошли к церкви и пересмотрели какую-то свою жизнь, вот Боря Козлов, который во всех возбуждал какие-то крайне противоречивые чувства, умудрился вокруг идеи храма собрать в самую какую-то безалаберно непонятную эпоху людей, которым это было нужно для того, чтобы определиться дальше в жизни. И не для того, чтобы стать художником, а для того, чтобы дальше построить свою жизнь как-то иначе. И я думаю, что как раз вот эта история очень здорово подходит под иллюстрацию к нашей теме, потому что мы не можем судить о человеке, даже уже ушедшем, каков он был, потому что это прикровенная тайна, и какие процессы происходили внутри, совершенно невозможно со стороны сказать, вот, он преобразился, или он там стал подвижником, но мы видим плоды, и мы видим людей, которые, прикоснувшись к этому, пошли дальше по жизни совсем по-другому. Так что, в общем, наверное, моя история об этом.
У нас как сегодня истории про... уже второй раз тема про пьющего человека возникает.
Ну, это нормально, мы в России.
Я сказал про героя Грэма Грина и роман «Сила и слава» про пьющего падре. Вот, не знаю, вот... Но мы начали с истории отца Александра про непьющего человека.
Живя в России, трудно как-то абстрагироваться от этой темы.
Я вспоминаю, как в одной из программ у нас отец Максим Первозванский, хорошо известный нашим радиослушателям, рассказывал про то, какие люди на него повлияли, про учителей. И там понятно, что были учителя, там с большой буквы учителя, наставники такие, уже вот в эпоху его как бы церковной юности, а вот в юность доцерковной. Он рассказывал, что да, был у меня вот преподаватель в университете, алкоголик такой, такой там Александр Петрович условно какой-то, много пил, но вот мы к нему приходили, вот именно от него напитывались мудростью, причем почему-то мудростью не, вот, не то, что он что-то выпьет и скажет, а вот просто вот этот человек, который вот нам был такой, как немножко как отец, как такой наставник, вот даже через препоны этой русской национальной забавы из людей, какая-то мудрость и позитив в младшее поколение проникал тогда.
Ну, кстати, есть этому косвенно, да, может быть, косвенно объяснение. Я слышала от специалистов по работе с химическими зависимостями, что нередко подсаживаются на алкоголь или на другие подобные вещи люди с как раз истонченной такой вот, да, истонченным или с очень низким порогом чувствительности, с тонкой внутренней организацией, более чуткие, что ли, трепетные, чем в среднем люди. И именно в силу того, что слишком много боли они пропускают через себя, организм ищет варианты анальгетиков. Это ни в коем случае не оправдание алкоголизма и не защита, но, тем не менее, вот они говорят, что да, среди их подопечных много вот таких вот, как сказать, особо ранимых, что ли, людей, чувствующих глубоко. Но это ни в коем случае не позволительно, да.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на Радио Вера. Мы, это наш сегодняшний гость, отец Александр Сатомский, мои дорогие коллеги, ведущие Радио Вера, Алла Митрофанова, Марина Борисова, я Константин Мацан. Отец Александр, а вот когда мы говорим, что дух дышит где хочет, а может он через человека, вот портрет которого мы только что описали, вещать?
Легко и запросто, конечно. Есть очевидные примеры, но как бы я, наверное, не буду в них сильно тыкать пальцем, да, как бы, но фигур, например, радикально значимых, вот вообще прям в православной среде и даже в среде клира, которые оказали влияние на огромное число людей, которые вот, ну, как бы практически апостольствовали там вот в свой момент времени, прям с большой этой буквы, ну, и вообще так-то страдали тяжелым алкоголизмом. Вот пройдя, например, там советские лагеря, они как бы, ну, смогли личностно сохраниться. Но понятно, что вот этот объем надлома, он был таков, что вот как бы не в этом смысле говорит об этих вещах апостол Павел, но вот он, например, утверждает, да, что вот при всех его дарах вот есть ангел сатаны, который не дает ему в полноте развивать вот то служение, к которому он призван, и он устал от него, он просил Бога неоднократно, чтобы тот избавил его. И Бог сказал: тебе достаточно. Моя сила совершается в немощи. Иди, делай, что должен. И вот это пример чисто того вида. То есть, когда там вплоть, ну, как бы, без имен, да, но время от времени, когда келейница запирала человека в избе, и тот вылезал в форточку за соответствующими необходимостями.
Ну да, правда, вы есть противоположные примеры, когда зеленый змей губил человека и все его таланты.
Да, опасность, конечно, в том, что, то есть, не стоит этими примерами воодушевляться, да, вот эта тонкая внутренняя организация и прочее. Это действительно люди, которые получили какую-то очень тяжелую травму. Ну, среди ветеранов Великой Отечественной войны было очень много, к сожалению, да, пьющих людей. Вот, потому что жить с тем ужасом, который они увидели, было... Им было тяжело. Они потом еще и своим сыновьям эту эстафету передавали. Вот. Это социальная прям проблема такая настоящая была, откуда у нас в нашей культуре на самом деле терпимость к алкоголизму. Вот. А на самом деле ведь это же разрушение личности. Как любая зависимость, алкоголизм, да, он начинает разрушать личность и может ее, те примеры, о которых отец Александр сказал, это примеры счастливые, примеры людей, которые даже вопреки вот этому, вот этой страсти, да, они все-таки сумели себя сохранить. Ну, как-то есть, слава богу, сейчас есть методы, которые людям помогают с этой зависимостью справиться. Вот. Но в целом, зависимость – это разрушение личности, когда вот эта страсть, она просто вытесняет личность и прорастает, как баобаб, в сердце человека, вместо самого человека.
Ну вот, отвлекаясь от волнующей темы про крепкие напитки, мы продолжаем дальше рассказывать светлые истории, вернее, я сейчас продолжаю, буду их рассказывать, потому что у меня действительно есть вот пару наблюдений, пару историй, которые приходят на ум, когда вот эта тема звучит, о том, не то чтобы когда какое-то, как я все до этого времени говорил, там, христианское поведение или добрые поступки, вообще, скажем, исходит от человека, от которого не ждешь, а когда просто некий пример христианской жизни или какого-то качества, связанного с жизнью по вере, исходит от человека, от которого, ну, просто не ожидал, потому что знаешь его с другой стороны. Помните, как у Швейка, у Гашика в «Бравом солдате Швейке» был герой, подпоручик Дуб, который говорил: «Вы знали меня с хорошей стороны, теперь знаете с плохой. Вот ты знаешь человека с другой стороны». У меня была, есть знакомая подруга, назовем ее условно Света, которая... Мы знакомы вот с детства, со школы, и мы не близко, никогда близко не дружили, просто мы там где-то были вместе в детском лагере, потом где-то там в каких-то общих компаниях пересекались. Но так или иначе, вот как бы знакомство есть, каким-то время от времени какими-то весточками обмениваемся. И в юности эта Света была вот такая оторва. То есть там в старшие классы школы это вот, если лагерь, если кто-то набедокурил, то это Света, еще за собой там 5 хороших девочек увела набедокурить. Там потом в более старшем возрасте, там студенческом, понятно, череда молодых людей, романов каких-то сногсшибательных, и это все такая вот богемная жизнь. Ну, все такое. Вот. Ну и понятно, что по юности, в общем, и наша тема зеленая, но в «Змее» там тоже каким-то образом принимал участие. И так человек уж страстный был. Очень красивая девушка, очень общительная, очень талантливая, кинематографист и всякое такое. И, конечно же, спустя какое-то время я встретил ее, где бы вы думали, конечно же, в монастыре. Не как монахиня, нет. Но просто человек вдруг вот так вот перевернул жизнь, и вся вот та энергия, которая до этого уходила в гулянку, теперь ушла в воцерковление. Это вот, как сказала одна наша с ней общая знакомая, а как-то, что Света стала православной, говорит, да, клейма негде ставить, какая она стала православной. Это вот монастыри, это паломничество, это старцы, это вот все на свете, и это все как бы, ну, это понятно, что это некий, может быть, неофитский пыл, хотя к нынешнему моменту наверняка уже не неофитский, но, зная ее, если она чем-то увлекается, то это всерьез и глубоко. То есть это не внешний флёр, это перестройка жизни. Но к чему я эту историю рассказываю? Потому что, казалось бы, таких вот историй, ну, в принципе, много, да, человек гулял в юности, потом как бы, в более зрелом возрасте пришел к осмысленному бытию. Но почему это важно? Потому что вот смотришь на человека уже в новом этом качестве, и, оглядываясь назад, ретроспективно понимаешь, что, в общем-то, это не так удивительно, потому что я вот вам одну сторону этой истории рассказал, но если вспоминать, а я вспоминаю потом, вот детская тусовка, а вот после тусовки остались там, не знаю, пакеты чипсов, бутылки, немытые чашки, тарелки, кто как где лег спать, кто-то вырубился. А кто за всеми посуду моет? Вот та самая оторва Света. Там, не знаю, какая-то... уже там юность больше студенческая, у всех там бесконечные тоже там встречи, гулянки и так далее. Кто говорит: ребята, пойдемте отвезем вещи в детский дом? Вот та самая оторва Света. И понимаешь, что в какой-то момент, ну, если так очень попытаться схематично и даже чуть-чуть, может быть, дидактично это все обобщить, в какой-то момент просто светлая сторона побеждает темную, но светлая всегда была. Она манифестировала себя, просто мы не замечали. А вот когда человек приходит к вере и раскрывается, ты думаешь, так он же вообще, в принципе, очень хороший был всегда. И для меня это вот такой пример что называется, не судите, да не судимы будете, ну или судите осторожнее, вот, и здраво. А второй пример, почему-то история, которую я всегда вспоминаю, когда речь идет вот о каком-то неожиданном христианине, она, я как-то очень-очень давно в светлых историях рассказывал, но не грех повторить, в юности, на заре с самого-самого начала воцерковления, мы как-то приехали в Троице-Сергиеву лавру, и нас запустили в ну, вот некие реликварии с мощами, которые, если вы если помните, вот дверка справа от мощей преподобного Сергия, там заходишь, и еще раз направо, но она специально открывается. То есть туда просто так вот не пройдешь, надо какое-то благословение получить и с кем-то вместе вот из братьев туда идти.
Сейчас уже пускают, кстати.
Например, тогда это было, помню, так, что там надо было кому-то позвонить, сказать, что вот мы от такого-то, такого-то, да-да-да, мы вас ждем, там, заходите. Вот. И с нами зашла еще какая-то часть людей, и вместе с нами зашел, ну, просто бродяга. Совершенно явно бродяга, я не знаю, может быть, он живет при лавре, может, он просто туда приходит, ну, без ноги, на костылях, соответствующим образом, там, выглядящий и пахнущий. Ну, вот он с нами зашел, причем меня что удивило, особенно по юности, что он вел себя там, знаете, как, ну, не то чтобы как хозяин, вот без наглости, но в своем праве. Его ничто там не побуждало как-то смущаться, стесняться, что тут среди как бы чистых мытых людей. Он был на своем месте. И вот для меня это стало, то, что я сейчас рассказываю, неким таким примером, ну, может быть, встреча с... Ну, сейчас вы поймете, в каком-то смысле с юродством, но в каком. И вот мы все, значит, подходим ко всем этим мощам, там такие вот мощевички, такие реликварии, сундучки маленькие стоят, и, само собой, все они закрыты, стеклышко сверху, то есть ты, собственно, к мощам самим не прикладываешься, ты прикладываешься к стеклу. И это нормально, все это, значит, проходит, и мы идем, а я иду прямо вслед за ним. И вообще в обычной жизни я бы, во мне бы включилась брезгливость какая-то, ну, это естественно для меня, по крайней мере, было, но как-то еще молодой человек, такой немножко вообще застенчивый персонаж и стеснительный, и мне как-то, ну, как-то вроде бы, может быть, в обычной жизни я бы там кого-то перед собой бы, ну, пропустил, хотя какой в этом смысл, непонятно, но пусть после меня кто-нибудь другой первым туда приложится. Но выхода не было, я шел прямо за ним, пропускать было некого, а главное, что мне было неловко как бы чувствовать неловкость, мне было неловко показывать, что я смущен тем, что передо мной идет бродяга. Вот. И, значит, я иду вслед за ним, и, то есть он прикладывается, идет дальше, и я прикладываюсь, там какой-то вот маленький сундучок, мощевичок с какой-то важной косточкой, я сейчас не помню, кто там был из святых, и вдруг он так смотрит на меня, оборачивается и смотрит очень удивленно. И как мне представлялось тогда, во всяком случае, это было именно удивление тому, что вот пацан, вот не стесняется, не брезгует после меня прикладываться. То есть это был такой, он так на меня посмотрел, типа, ну ты, парень, даешь. И дальше что он делает? Вот почему юродство? Вот он такой в своем праве, говорит, двигает сюда. И он передо мной, значит, какой-то этот мощевичок открывает. Сам просто берет свою рукой, открывает. И говорит, прикладывайся вот без стекла. Ну, делать нечего, я приложился, был счастлив, ну, и мы пошли дальше. И я как-то вот всю эту историю вспоминаю, потому что, ну, вот бродяга в реликварии Троице-Сергиевой лавры, он как бы никакого права не имел этот мещевичок открывать, не имел права здесь как-то чем-то руководить. Ну, вот, вот некое юродство как осознание того, что Господь все равно главнее здесь всех. И вот такое дерзновение веры проявилось в этом человеке, что вот именно так я это и воспринял. То есть вот этому, тому, что такое дерзновение веры, вот некая как бы простота, когда вот, ну, перед Богом мы все равны, вот этому меня научил тогда молодого неофита, вот не какой-то мудрый старец, а вот бродяга без ноги на костылях, за что я ему с тех пор всегда благодарен. К сожалению, имени его не знаю, но Господи, это имя известно. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Светлую историю мы сегодня рассказывали, дорогие друзья, на радиостанции «Вера». Наш сегодняшний гость – священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Марина Борисова, я Константин Мацан. Я напоминаю, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте или на сайте radiovera.ru. Обязательно пишите ваши комментарии. Как мы всегда говорим, мы их читаем, собираем и время от времени делаем программу, состоящую только из ваших комментариев. Как минимум одна такая программа уже у нас выходила, то есть начало положено. Мы это будем продолжать, так что пишите и пишите везде, где есть возможность комментировать. Мы в последний раз обнаружили, что в основном в Ютубе вы пишете комментарии. Сегодня Ютуб не очень удобно смотреть, читать. Комментарии есть и в Рутубе, и во ВКонтакте, так что везде, где есть возможность комментировать, оставляйте ваши истории. Спасибо большое за внимание. Через неделю в это же время, в 6 вечера, мы продолжим рассказывать все эти истории на радио «Вера». До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.